повторяет повествование о таинственном явлении Господа, избавляется от всех страданий. Комментарий Шрилы Бхагавад-гите, личность Бога, провозглашает, что каждый, кто постиг законы трансцендентного рождения и деятельности Господа, вырвавшись из этого временного материального обиталища, возвращается к Богу. Итак, одного понимания тайны воплощения Господа в материальном мире достаточно, чтобы освободить человека из материального рабства. Следовательно, рождение и деятельность, которые Господь являет, на благо всем людям, необычны. Они и таинственны, и тайна эта открывается только тем, кто с помощью духовного преданного служения старается как можно глубже вникнуть в нее. Так человек освобождается из материального рабства. Поэтому рекомендуется искренне и с преданностью повторять эту главу Бхагаватам, описывающую явление Господа в различных воплощениях. И уже одно это позволит проникнуть в тайну его рождения и деятельности. Само слово «вимукти» — освобождение — указывает на то, что рождение Господа и вся его деятельность трансцендентны. Иначе было бы невозможно достичь освобождения, просто повторяя повествования, описывающие их. Они загадочны, и те, кто не следует предписанным правилам преданного служения, не получают права постичь тайну его рождения и деятельности. Джанма Гухьям Бхагавато Я Этат Праято Нара Саям Пратар Гринан Бхактя Дука Грамасти Мучете. Тот, кто утром и вечером внимательно и с преданностью повторяет повествование о таинственном явлении Господа, избавляется от всех страданий. Песня 1, глава 3, текст 29, Кришна, источник всех воплощений. Да, Прабхупада говорит в комментарии, что то же самое описывается у Бхагавад-гиты, что достаточно понять, постичь законы трансцендентного рождения и деятельности Господа, чтобы вырваться из этого временного мира, материального мира. И это очень простая здесь формулировка. Просто внимательно и с преданностью нужно слушать об этих явлениях, об аватарах и деятельности. И можно избавиться от всех страданий. Но здесь есть, конечно, определенные условия, обстоятельства, при которых это будет действовать, то есть принесет полный результат. Здесь описывается, что человек должен делать не просто формально. Ну как это делают академически образованные люди? Они слушают формально, поверхностно. Поверхностно означает, что они пытаются ловить какую-то логику и смысл внешней происходящих вещей. Они пытаются вынести какие-то свои оценки. Это поверхностное слушание. Это так же, как человек слушает вас и делает свои выводы какие-то. Он не может проникнуть в тайные ощущения в этом случае, во внутренний мир человека. И также здесь, если говорится внимательно, это один момент. Внимательно означает, что мы должны представить себе это подробно. Просто внимательно, значит, принять, увидеть то, что там описывается, сосредоточить внимание на этих событиях. Слушать внимательно бывает трудно, если что-то непонятно, или трудно представить, или мне кажется, что так не может быть, я не согласен с этим. И все это является препятствием для внимательного слушания. Но мы видим, что просто внимательно слушая, человек может получить очень необычную информацию, необычные вещи. Так, главный момент в восприятии трансцендентного знания — слушать внимательность, не ослабным вниманием. Внимание не должно ослабевать. То есть нам нужно тогда понять, каким образом поддерживать это внимание, поддерживать этот уровень внимания, чтобы могли всегда воспринимать сознание Кришны. То есть необходима определенная готовность. И для этого необходимы определенные усилия, это называется садхана. Садхана значит усилия, то есть слушать нужно с определенным вниманием, с усилиями. И садхака — это тот, кто предпринимает такие усилия, попытки услышать. И есть вещи, которые помогают нам сосредоточить внимание на Господе. Поскольку ум, он уже сосредоточен на гунах материальной природы, это уже действует так, по привычке. Множество воплощений в материальном мире означает, что
тело действует автоматически в материальном направлении. То есть программа, оно имеет программу, очень глубокую программу, изнутри, извне, и оно действует в этом направлении даже помимо нашей воли и желаний. Мы не знаем, что чувства выберут, куда они привлекутся, они делают как бы это сами. Я просто сталкиваюсь с этими объектами и взаимодействую с ними, поскольку готов к этому. Это продолжается уже с прошлых рождений и прочее, это цепь существования. И сосредоточить внимание на Господе — это другой момент, поскольку он требует определенной глубины внутреннего понимания. И люди, они утратили эту способность слушать внутренние смыслы вещей. Мы видим, что это самое трудное, то есть понять смысл внутренний услышанного. Требует каких-то толкований, разъяснений, очень много спекуляций на эту тему именно. Здесь много-много разногласий, представлений. Внешние события могут происходить одни и те же, то есть мы видим их. Но оценка у людей очень-очень разная может быть. То есть внутреннее понимание, это смысл. Это самый сложный момент. И здесь говорится о каком-то определенном внимании, с помощью которого можно вот подняться на трансцендентный уровень, просто слушая вот об этих играх. Это внимание тренируется в практике. Если этого внимания нет, то есть человек слышит на поверхности. Если он слышит на поверхности, то вряд ли он придаст значение этим описаниям. Ну, какое имеет значение это описание к моей практической деятельности, к моей жизни вообще? Это больше похоже на какие-то сказания, но они так развлекают слух. Интересно, разные формы, вот они приходят, чудесные дела делают. Но какое это имеет отношение к нашей современности, скажем, к нашему миру, к нашему непосредственному образованию и каким-то еще вещам другим в личной жизни? Мне говорится, именно вот это имеет непосредственное отношение к сознанию человека. Это очень близкие вещи для нас. Но внимание не сконцентрировано. И поэтому необходима тренировка, необходима практика. Называется садхана бхакти, она описывается. В разное время она немножко по-разному преподносится, но суть не меняется. То есть принцип не меняется. Принцип — это воспевание святых имен. И отвлечь чувства от греховной деятельности, от объектов чувств. То есть лишнее взаимодействие чувств имеется. Всегда мы будем соприкасаться с какими-то объектами чувств, но для преданного служения нужно стараться делать для преданного служения. Вот таким образом чувства можно обуздывать, контролировать. И по мере того, как мы продолжаем эту практику четырех принципов и 16 кругов мантры, внимательного слушания мантры, мы видим, что развивается эта способность внутреннего внимания, внутреннего впечатления. Они всплывают сами, когда проявляется этот вкус к воспеванию святого имени. То есть в какой-то момент человек он сможет понять, ощутить внутри себя, что эти игры, которые описываются здесь, они пробуждают чувство вкуса, трансцендентного вкуса, проникают в форме вкуса. И тогда человек начинает удивляться. Хотя множество раз слышал все эти истории очень простые, начинает удивляться. О, вараха. Господь приходит как вараха. Вызывает удивление. Удивительно. И начинает понимать, почему такую форму принимает при этом. То есть внутренний смысл. Это не случайные формы какие-то. И это не просто прихоти какие-то, потому что все, что делает Господь, это проникнуто глубоким божественным разумом, смыслом. И говорится, они очень таинственные девотари. Но внешне кажется, что за глупость, как это Бог в форме свиньи приходит, что это означает? Наши представления не другие. Свинья не вызывает никакого восхищения ни у кого. И, конечно же, преданный должен научиться восхищаться не свиньями и собаками, а Богом. То есть люди восхищаются этим. Вот ВДНХ, например. Они выставляли там этих свиней и кого-то еще, и таких огромных, вырастили, и ходили, смотрели, ого-го. Они смотрели, как это на пищу, конечно, на что-то еще, как такие достижения ВДНХ, научно-хозяйственная эта выставка, не знаю. Откармливали животных там, и куры были большие, и не знаю, что такое там творили. И не этим нужно восхищаться, нет. А тем, что он делает, то есть какие формы принимает, ради чего он это делает. И всегда есть внутренний смысл, который пробуждает в человеке бхакти. Всегда там есть внутренний смысл, который пробудит бхакти в человеке, обязательно. Поскольку Господь, когда он действует, материальный мир, он действует на благо всех живых существ. И когда преданный это понимает, что он действует на благо всех живых существ, и также это я могу получить полное благо вот из его явления, которое когда-то было там миллионы лет назад, Я просто смогу понять смысл его игр. То есть я смогу познать, что такое духовное отношение, духовный мир. То есть это все раскрывается. И таким образом эти аватары, они вечно, с ними можно вечно соприкасаться, вспоминая об этом. С помощью памяти и общества преданных. И здесь говорится, утром и вечером человек, он может вспоминать об этом. Но должна быть преданность и внимание. Об этом мы говорим, что внимание, оно постепенно развивается, это функция разума проникать вглубь, функция разума. Ум на поверхности рассматривает все, оценивает. У разума проникает вглубь. И если ум помогает ему достаточно, то это несложно сделать. Если ум не сотрудничает, разум не может проникнуть вглубь. Он чувствует тайну, но не знает, что это такое. Не знает, как проникнуть туда, как выйти туда. Это что-то наподобие искателей, ученых, философов, вот эти ищущие люди, они все чувствуют, почему они в таком поиске, они чувствуют, какая-то тайна есть, какая-то загадка есть. Может быть, это Бог, может быть, это что-то другое. То есть они все это как-то осознают поверхностно. Но проникнуть они не могут, поскольку не могут обуздать ум. В этом проблема даже очень развитых людей, то есть очень одаренных людей. Но с другой стороны мы видим, что люди могут быть не очень одаренные с точки зрения способности, какого-то интеллекта. Обычные, совершенно обычные люди, но обуздывают чувство и ум. С помощью садана бхакти они проникают с удивлением очень легко. Так естественно. Очень просто причем. Без каких-то интеллектуальных вещей. Мы видим, что это совершенно никак не связано с духовной жизнью. Количество интеллекта или количество каких-то материальных способностей. Каждый может проникнуть в эту тайну явления Господа, поскольку Господь ко всем относится абсолютно одинаково. Богатый или бедный, умный или глупый, он не рассматривает это так. Он видит душу. И душа означает бхакти. И каждый, кто имеет бхакти, очень легко проникает. Поскольку разум дан каждому человеку. И форма жизни любого человека предназначена для самоосознания и постижения Бога. Любого человека. Обычно трудно это представить. Вот великий ученый философ, кажется, вот эта форма, да, создана для познания, для поиска. Ну а этот дворник, боже мой, что он может, как это возможно представить, что он постиг такие вещи трансцендентные, такие знания удивительные. Но бывает все совершенно наоборот, поскольку здесь для постижения этого трансцендентного знания необходимо просто качество человека, не его способность перерабатывать информацию или даже интуиция, а просто качество человека. И внимание, оно очень связано с ложным эго, и когда ложное эго уменьшается, внимание увеличивается. Внимание — это не что иное, как, другими словами, преданность. Желание предаться — это вот это самое внимание. Не то внимание, когда нужно слушать, запоминать все буквы и запятые. Или как стихи, нужно все слова запомнить, повторить рифму. Это, опять же, совершенно внешняя вещь. Можно тренировать такую память и выучить наизусть всю Бхагавату. Или Бхагавадгиту. Многие преданные знают наизусть, но это совсем не то. И даже многие материалисты знают санскрит наизусть, могут цитировать. Нет, здесь не то. Здесь другая память. Другое внимание. Внимание должно указать на желание постичь внутренний смысл, то есть преданность. С преданностью. Внимание и преданность — это синонимы здесь, в этом случае. По сути, это как одно и то же можно рассмотреть. Если есть преданность, то есть внимание. И наличие внимания указывает, что есть преданность. И слушать внимательно трудно еще по той причине, что мы находимся в разных гунах природы. То есть, например, если что-то происходит с высшей гуны, то в другой гуне это выглядит неинтересным. То есть, в общем, люди собираются по интересам. По гунам нужно говорить. Гуны их объединяют. Качество их объединяет. И кому-то интересно с этим человеком, кому-то с этим человеком совершенно неинтересно. Хотя они говорят одни и те же вещи, но вот у одного это очень интересно получается. И мне очень нравится этот человек. А другой говорит то же самое. Но я почти не запоминаю, не слышу, что он говорит. Почему так? Разные гуны природы. Как я замечал, когда я слушал лекции духовных учителей когда-то, я однажды заметил, что я слушаю, но в конце лекции я ничего не помню вообще. Вообще не могу воспроизвести ни одной фразы логически связать и повторить, хотя вроде все я понимал. На лекции слушал, и все было совершенно понятно и очевидно. Но после лекции совершенно невозможно было воспроизвести. Разные гуны природы, вот они. Поэтому иногда мы видим, что преданные лекции засыпают. Другая гуна, значит, пришла. человек в другом состоянии находится, в другом. Но здесь говорится нет, здесь говорится другое. Нужно сосредоточить внимание, быть в одной гуне. И в какой же гуне нужно быть? Вот что вопрос. Из трех гун какую-то нужно одну выбрать для внимательного слушания. Если мы в разных гунах, то это невозможно будет создать такую атмосферу слушания. И мы видим, вот это есть трудно, вот это трудно слушать. Потому что изменить свою гуну, о боже мой, что угодно, но вот это очень сложно, свою природу, свои привычки, свое понимание. Кого угодно можно изменить и переломать, но себя очень сложно сделать это. И тем не менее, это требуется во время Бхагавата. Благодаря процессу воспевания святого имени, это помогает нам, очень помогает. Чем лучше мы вместе воспеваем, тем лучше мы слушаем. Все зависит от воспевания. И почему мы вместе собираемся воспевать? Чтобы создать вот это вот общее настроение, общую гуну, гуну благости как минимум. То есть атмосферу умиротворения, атмосферу доверия, любви даже можно сделать хорошую атмосферу. Благодаря воспеванию это очень помогает нам обрести вот такие вот отношения. Это называется общество преданных. И в этой атмосфере нам будет легче сосредоточиться, когда у нас благоприятные отношения друг к другу, когда мы уважительно относимся, когда приходят новые люди, и мы также знаем, как принимать их хорошо, этикет. И все это очень помогает атмосфере бхакти. То есть еще есть вайшнавское поведение, и все это, конечно, очень связано. Поэтому этот стих не такой простой, как кажется, за этим стоит целая вайшнавская культура. Чтобы осуществить то, что здесь написано, нужно культивировать в себе с помощью определенных усилий практики достаточно долгое время и терпеливо. Время также аспект важный, потому что все должно созреть правильным образом. Так же, как Прабхупада говорит, женщина, она носит ребенка, но она не может получить результат раньше времени, как не старается. Так же. Она не может получить раньше времени, она придет к доктору и скажет, доктор, можно ли как-то ускорить процесс? Я чувствую, что у меня есть ребенок, но я могла бы его уже повоспроизвести на свет. Я уже готова, у меня есть уже пеленки и прочее. Можно ли ускорить как-то этот процесс? Скажет, ну, подождите немного, но мне некогда ждать, понимаете? Нет времени. Вдруг я умру, вдруг что-то случится, моя карма, я ничего не знаю. Давайте вот завтра начнем уже. Доктор, помогите мне. Доктор скажет, ну, это невозможно, вы должны считаться законами природы. Вы должны же стать матерью, не просто воспроизвести какого-то ребенка. А как вы становитесь матерью? Вы носите его, думаете о нем сначала. Вы начинаете есть то, что ему нужно, и думать о нем есть целое. В ведах описывается, как носить ребенка. Это очень большая наука, на самом деле, как выносить хорошего ребенка. Именно мать, она должна знать эту науку. Она знает еще, как кормить его и как общаться с ним. Это наука, ну, конечно, это наука практически неизвестна людям современным. Но есть такая наука, и вот так она становится матерью. И когда она проходит через все эти этапы, и ребенок приходит, а эти чувства ей в совершенстве, они развиты уже эти отношения. Он уже приходит в отношения. Не как что-то незнакомое, случайно выходит, и все удивляются, о боже мой, откуда такое? Как-то вот получилось странным образом. Нет, он уже приходит в атмосферу созданную, для него уже вот есть экологическая культура. Подобно этому, этот процесс, он тоже должен, мы должны пережить его, обрести его, вот пережить все эти развития, этапы развития. И один из этапов развития – это терпеть анархии, свои анархии, терпеть свои недостатки, терпеть свою карму. Это тоже часть процесса. Да, при этом думать, что это что-то лишнее, когда приходят какие-то трудности, или какая-то анархия всплывает, то есть какие-то препятствия, зачем они нужны? Но это план свыше, потому что преодолевая препятствия, человек становится сильным по-настоящему. Иначе как же он разовьет свое внимание? Преодолевает препятствия он только единственным образом. Это только один способ преодолеть все препятствия, с помощью преданности. Внимания и преданности. Снова свой ум, сознание нужно фиксировать на трансцендентной форме и имени Господа. Форма мы читаем с Бхагаватом, как он выглядит и что он делает. И святое имя всегда с нами, которое мы просто повторяем. Это всегда с нами, это четкие, это киртаны, это основа практики. И ум должен фиксироваться на этом больше, больше и больше, вплоть до того, что мы должны увидеть, что все вокруг это энергия Бога, и все формы Его формы на самом деле. И все качества это Его качества на самом деле. Хотя они могут быть искаженные, преданные узнают это. Преданный знает, что это качество Кришны. Также говорится, все негативные качества можно использовать в преданном служении. Они становятся не негативными. Жадность, например, можно использовать. Жадный человек, он может что-то хранить для Кришны, например. Есть такие, такой друг у Кришны есть. Очень жадный. Он все для Кришны хранит. Никому ничего не дает. При этом у него ложное эго абсолютно отсутствует, поэтому это не является недостатком. Для Кришны он старается это делать. Но в материальном мире это просто извращается для себя человек делает. А там для Кришны. И где для себя все плохо. Даже хорошие вещи для себя уже плохо. И даже плохие вещи для Кришны уже хорошо смотрите. То есть Кришна все благое означает. Поэтому все эти недостатки, их можно использовать. Ну, кроме одного, говорится, зависть никак нельзя использовать. Вот это нужно отказаться. И от чего-то мы должны отказаться. Вот эти усилия. И внимание означает, что мы постепенно становимся слугами. Потому что слуга очень внимательный. Это его главное качество. Если он не имеет внимания, как уже он слуга. Если он не замечает, что нужно и прочее, как уже он слуга может служить. Если он просто ждет, что нужно делать. Это не слуга, это лояльный солдат. На самом деле это бремя. А лояльный солдат — это некоторое бремя, потому что постоянно нужно на него смотреть, все внимание на него концентрировать, постоянно управлять, потому что он не знает, что ему делать. Это как ребенок, ему больше служит, чем он служит. Не так. Он будет что-то делать, но только определенными усилиями и вниманием. И слуга — это совершенно иное, это квалификация, с помощью которой можно достичь совершенства в жизни. Три типа людей достигают совершенства жизни. Это ученые. Описывается Панчатантри, что вот три типа людей, они достигают любых желаемых вещей. Слуги, ученые и великие герои. И вот Прабхупада, он мог совмещать все эти три качества. Все видели, что это великий герой, то есть это очень решительный человек. Он может делать удивительные вещи. Не задумывается, не боится, он очень бесстрашный человек. Приехать в Америку из Вриндавана, всю жизнь прожив вот в сознании Кришны, знаете, нужно было решиться как. Конечно, когда обычные люди идут в Америку, тут не нужна особой решимости, а нет для наслаждения чувств. Но Прабхупада ехал совершенно с другой целью. Он хотел изменить Америку всю и весь мир. И нужно было качество героизма тут проявить нужно было. Это не просто. Он сделал это на самом деле. И также великий ученый, когда он разговаривал, все разбивал, и до сих пор нет ни одного оппонента достойного. Не находится. Вот уже прошло несколько десятков лет после Прабхупады, не нашлось ни одного достойного противника этой философии, как Прабхупада это описал. Все громится его книгами, его последователями. Он сам это делает. Всю науку разгромил, сказал, 50 лет, и наука прекратит, свой авторитет потеряет. И так оно и происходит. Все, и Прабхупада в нескольких словах это просто сделал. Он не писал какие-то научные трактаты, знаете, по всем этим вещам. В нескольких словах просто это все определил. Вот такую книжку прочитаете, жизнь сходит из жизни, и все. Там все это написано. И то в нескольких фразах. И вот это великий ученый, говорится, вот все это видели, замечали, в нем воплощено все, знание, вет было. И в то же время, хотя он был таким великим героем, великим ученым, он оставался смиренным слугой Кришны, все три качества были в нем. Все были в полной степени. И поэтому, благодаря своему смирению и вниманию, он добился такого результата. Люди, они приходили, помогали ему. Почему? Поскольку он служил. Если мы начинаем процесс служения, мы сразу видим вот эту вещь. Все другие тоже начинают служить, отвечать взаимностью. Это совершенно естественно. Не нужно даже как-то воспитывать человека на этот счет. Нужен пример служения. Пример служения, он очень заразителен, причем естественный. Человек неосознанно это делает, поскольку это его природа. Гораздо искусственно, более искусственная позиция — это появится господин, это совершенно искусственная позиция. Тут нужно столько усилий прилагать, чтобы оставаться господином. Потому что люди хотят других отношений по своей природе. Естественных отношений, а позиция господина, она очень искусственная позиция. И нужно для этого какие-то вспомогательные вещи, да, деньги, может быть, богатство, помогать человеку так отделиться от людей, возвыситься над людьми, или власть. И они стремятся к тому, чтобы вот стать, вот это положение господина, какое-то превосходство, борьба. И так Прабхупада, он воплощал все необходимые качества для достижения цели, и он является великим примером для всего движения, для всего общества. И для того, чтобы достичь этого уровня, который мы видим в Прабхупаде и других возвышенных личностях, нам нужна практика. Нам нужен подъем на этот уровень. И здесь говорится, что мы должны избавиться от страданий. Это та платформа служения, о которой мы говорили. Там нет страданий. Слуга не страдает. Так, пример. Если господин приказывает что-то слуге, слуга выполняет, и это не получается, то ответственность несет господин. Слуга не страдает при этом. Господин переживает, о, это не получилось, я дал неправильное наставление, он ответственен за это. Слуга не страдает при этом. Или что-то получается, плоды все равно принадлежат господину. Слуга не радуется слишком. Делает, у него получается, но плоды принадлежат господину. Господин радуется. А слуга доволен, что он может это делать. Он знает, как это делать. Так же, как кассир в банке, принимающий деньги, дающий деньги, не расстраивается и не радуется, когда деньги приходят или уходят. Так же, как солдат, который подчиняется приказам командира, стреляет, убивает людей в поле битвы и не несет за это никакой ответственности. На самом деле. Он солдат. Он должен выполнять приказ, такой закон. То есть есть такие примеры, отдаленные в материальном мире, когда человек действует как слуга и не несет поэтому никакой ответственности. А теперь, если он в мирное время, этот солдат пойдет и убьет несколько человек на улице из своего оружия, и он понесет полную ответственность, поскольку сделал по собственному выбору это. Не по наставлению свыше, а по собственному выбору. Это называется карма. Человек действует по собственному решению, не так ли? Это называется карма. Он несет за это ответственность. Итак, каждый человек должен находиться под влиянием внутренней энергии, то есть получать наставления и внимательно к этому относиться. Прежде чем мы поймем, что Бог хочет от меня, то есть мои отношения с Ним, вот лично, что Он от меня лично хочет. Сначала мы должны понять Его природу, поэтому мы должны слушать Его деяния, о Его приходе, как Он приходит сюда. Не приходит, как обычное живое существо. Его не принуждают к этому никакие материальные законы. Нет, он свободен. Как же он приходит сюда? Каким образом это происходит? Это так же, как солнце появляется, проходит свой путь и уходит, но не появляется и не уходит на самом деле. Мы видим так. Появляется и уходит, но не появляется и не уходит. Оно всегда на своем месте. Одновременно он двигается и не двигается, говорится выше Панишат. Он ходит и не ходит. То, чтобы подчеркнуть его могущество. Да, он приходит как барака в теле кабана, но он не становится кабаном от этого. Это противоречие, кажется, как же его решить? Как вот? Он принимает форму кабана, но не кабан. Но Прабхупада так же, как актер на сцене. Он одевает костюм, но не означает, что он стал этим костюмом. На самом деле это относится и к воплощенным существам. Мы получаем тело, но не означает, что мы тело. В этом вся путаница. Поэтому мы думаем, поскольку мы не тело, мы думаем, что... То есть мы себя отождествляем с телом, то мы отождествляем и его с этой формой. Это материальное впечатление, отождествление. Но его тело и душа не отличны друг от друга. У нас есть разница, поэтому мы упираем на это. Я не тело, я не тело. Потому что душа и тело — разные вещи. У меня есть тело, но оно — это не душа, это не моя душа. Это покрытие. А у него нет такого различия. Тело и дух, и его тело одинаковое. Что извне, что изнутри, абсолютно истина. Все части тела взаимозаменяемы. Вараха, он сражался с Хираньякшей на палицах. А как он держал палец? Вараха. Вот интересный момент. Рассмотреть с точки зрения анатомии это все. У него же копытца. Очень неудобно держать палец. Копытцами, так знаете. Так что ли он сражался с ним? Вот если представить это в буквальном смысле слова материальном, мы не сможем этого понять. Даже вот этот момент, мы скажем, конечно, сказка, но вот кабан сражается на палице. Но это был необычный кабан. Не такой кабан, которых мы видим. Обычный кабан, он не то что сражаться не умеет с палицей. Конечно, это не осмысленное живое существо, это низкое какое-то творение. Тело не очень возвышенное, не очень духовно продвинутое. Ну а этот кабан, он был очень такой веселый, трансцендентный, счастливый кабан был. Самый счастливый из всех живых существ был этот кабан, представьте себе. Поэтому все даже полубоги обратили на внимание этого кабана. Сначала подумали, о, свинья вышла какая-то из тела Брахмы. Странно, какое-то низшее животное, о чем-то Брахма думает не о том, не очень возвышенные мысли у Творца. Вот он сотворил что-то такое, зачем? А Брахма сам не понимал, потому что ничего плохого он не думал. Он в это время был погружен в сознание Кришны, говорится. Как раз он размышлял о Боге, вдруг свинья из носа вышла. И полубоги окружились, спросили Брахма, что это такое. Говорит, еще не знаю, я сам, просто сбит с толку. С сейчас я подумаю, ну, Брама думает, медитирует глубоко, и он понимает, он первый понимает, он говорит, аватар, это аватар, верховный пришел. И поскольку пришел верховный, все потеряли инициативу, они не знали, теперь нужно смотреть, что теперь будет происходить, верховный пришел. Они теперь все потеряли полномочия, автоматически его присутствие все. Они просто смотрели, а он делал, что хотел. Он тут же вырос до своих размеров, ни на кого даже не смотрел вообще. Стал рычать, кричать, носиться повсюду. И Вайкунтху принес. Он не просто бегал, как вот этот резвый кабан. Вайкунтху принес. Потому что он с мира Вайкунтхи, праздник начался такой большой все. Чувство большого праздника, счастья какого-то. Все стали забывать о каких-то проблемах. Вот. Он просто носился и бегал. Вот эта вот трансцендентная форма, она сияющая была, и был украшен очень хорошо. Такого красного сияющего цвета, там коронка у него была, клыки белоснежные. Все было удивительно красиво в этой форме. Волосок к волоску. И затем он пошел, достал доставать землю, как бы он делает вот так же, вот так делает, вот он стал так делать, и достал землю снизу, поставил на место, то есть стал тут менять порядки во Вселенной. Земля ушла вниз, потому что демоны, они все испортили, они все стали менять. И он восстановил, как это по его замыслу должно быть, по замыслу Творца. И вот тут сразу демон обратил на него внимание, вмешивается в мое творение, сказал Хираньяк. Мое творение, не его творение, конечно, демоны себе присваивают все. И так битва и началась таким образом. И он бил его палицей, но говорится, что если вы слона будете бить лотосом, это было то же самое. Варака никак не чувствовал боли. А один раз он хотел его схватить в объятия и раздавить. Хираньяк же был очень сильный. В обычном смысле слова он мог бы это сделать. Мог любое живое существо взять и так раздавить просто в объятиях. Очень сильный был человек. И когда он подошел к Варахе и схватил его, вот так он увидел, что он вне его объятий. Хотя он имеет форму, он необъятный. Он не мог его даже заключить в объятия, не хватало рук. Он все время удивлялся и думал, мистик какой-то, мистик, но я все равно поймаю сейчас его. Даже как Кишода не могла Кришну связать веревкой, всеми веревками в доме. Она подвязывала, 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 что за талию Кришны. Она вводила, и все равно не хватало два пальца, еще два пальца. И все веревки, все равно не хватало. Странное дело какое-то. Что-то со мной не то. Все веревки связал, не могу связать ребенка. Не хватает веревки постоянно, чтобы просто обвязать его талию. И это личные взаимоотношения, взаимодействие с Господом. Говорит, что это необычно, а личные вот эти игры, они очень простые. Но если мы внимательно и с преданностью слушаем это, мы начинаем понимать его потенции, его природу, безграничную, могучную природу и его разум. В этом все есть, в этих играх его разум и прочее. Если мы, конечно, с верой это будем делать. Если это делать без веры, это не произведет большого какого-то эффекта. Сказать, ну а что, и так мы видим, что дети бегают, их наказывают родители. И танцуют с гопи, ну так и мы тоже танцуем тут с гопи на дискотеках. В чем разница? В чем разница? Да, но здесь не присутствует божественная энергия. Вот в чем разница. Здесь гуны материальной природы, они. И это вызывает страдания, когда человек так делает. Когда дети воруют, это вызывает страдания у родителей на самом деле. Когда молодые начинают бегать по дискотекам и меняют там партнеров, это вызывает страдания окружающих, беспокойство окружающих. В этом различие, что это не божественная энергия, а просто гуны материальной природы, которые вращаются и вызывают страдания и проблемы в этом мире. Тогда как, если мы видим, как идет Верховный Господь, нет, мы никогда не ощутим какое-то разочарование в этом. Наоборот, все больше и больше мы будем чувствовать восхищение, как Варах бился с Хираньякшей, как Кришна бегал от мамы Ишоды. Постепенно, даже помимо нашей воли, просто из очищения, это будет приходить понимание и глубокое восхищение от этого всего. Что полубоги, они очень развитые, они могут некоторые видеть эти ливы. Когда Кришна приходит, вот Ишода, она бегает за ним, и говорится, Брама в это время он очень внимательно наблюдает все это. Это Бхагаватам, который он видит как ну, наяву. Мы читаем, а он видит наяву, это все написывается в Бхагаватам. Он видит эту сцену, и Брама, Шива, они очень хорошо понимают этот смысл, лучше, чем многие другие живые существа. Они оставляют свои обязанности, и они начинают медитировать на Ишоду и на Кришну, они полностью погружаются. И они сыпят цветы с Брамалоки, с оттуда, с Кайлаша, с райских планет. И они все приходят в транс просто, когда видят все это. Они не могут этого понять, как это. Бог, Верховный Господь, источник всех вселенных, источник меня, Брамы, источник Шивы, которому все подчиняется, все контролирует. Мать Ишода наказывает, он боится и убегает от нее. Смотрите, смотрите, что происходит. Верховный Господь убегает, смотри, в страхе она ловит его, он плачет, смотрите. Он не притворяется, он боится ее. Она связывает его с собой. Связать его невозможно, но она его связывает чем? Своей любовью. Они наблюдают эту сцену бхакти, и этого не происходит никогда в материальном мире. Это что-то особое для них, это центр внимания, потом описывается, это все обсуждается и никогда до конца не понимается. Хотя внешне эта сцена, она выглядит обычной, но это игры духовного. Там есть глубокий внутренний смысл. И внутренний смысл, он связан только с бхакти. Бхакти, она открывает вход в этот внутренний смысл, мир любви называется. Чтобы войти туда, нужно обрести эту любовь. Чтобы войти и осознать этот внутренний смысл Бхагаватам. Это писание считается самое возвышенное. Но для кого? Кто обрел бхакти? Для Парамахамса эта книга. Спонтанно привлекаются люди Парамахамса, совершенные личности уже, чистые, от всякой материальной скверны. Они могут читать и наслаждаться Бхагаватам. Другие люди могут думать, воспринимать это как лекарство, скажем, мы садхана бхакти. Значит, мы это воспринимаем как лекарство, как необходимость это делать. То есть парамахамсы, они делают это. И те, кто хотят стать парамахамсами, тоже могут делать это. Для таких людей написан Бхагаватам. Означает, что хотя мы, может быть, не все парамахамсы в нашем движении, но все мы читаем, изучаем Бхагаватам. Потому что человек становится парамахамсой, изучая эти вещи, становясь преданным. Это самое лучшее писание, это сливки ведической литературы говорит, это вывод всех вед здесь уже. Деяния Верховного Господа и отношения с Ним, это уже результат всех-всех духовных практик, уже конечная цель, совершенство. И поэтому Бхагаватам это лучшее писание говорит, если есть Бхагаватам, то уже ничего другого не нужно. Если не пришли к Бхагаватам. Но теперь нужно просто очиститься, принять садхана бхакти, для того, чтобы услышать это повествование. Шраванам. Мы должны услышать. И каково же средство? Средство — это святое имя. И цель Бхагаватам — дать святое имя. Нет другой цели. Если мы поймем, что Кришна — верховная личность Бога, и осознаем его лилы, которые описываются Бхагаватам, то совершенно естественно мы начнем воспевать его святые имена. Это проявление любви. Потому что имя и сам Кришна не отличны. Этот вкус, естественно, проявляется, и человек спонтанно это делает. Независимо от обстоятельств. Он будет воспевать везде и всегда, при всех обстоятельствах. И таким образом мы уже делаем это. Мы уже освежаем этот процесс. Теперь нужно подождать, потерпеть, вот эти, пройти этапы, периоды, как развитие этого ребенка. Есть периоды, есть этапы. И мы должны как бы прожить этот путь приобретения сознания Кришны. И мы получим это как драгоценность, как результат наших усилий. Мы были в Навадвипе. Там есть Баджан Кутир Джаганнат Дас Бабаджи. В этом Баджан Кутире встретились Господь Чайтанья и Нитьянанда в том месте. По-моему, да. Баджан Кутир Джаганнат Дас Бабаджи. И в том месте оно охраняет это место, оно известно и поклоняется этому месту. Джаганнат Дас Бабаджи впервые увидел Кришну, получил даршан. Это место святое сейчас. То есть там эта атмосфера так и сохранена до сих пор. Это духовная атмосфера, попадя туда, и прям ощущаю сразу атмосферу присутствия духовной энергии. И Джаганнат Дас Бабаджи, он вот так сидел и просто воспевал вот так вот все. Бабаджи ничем не интересовался. И слава о нем распространялась, поскольку очень могущественный, наполнен духовной силой. Люди чувствовали. И кто-то пришел к нему и сказал: «Бабаджи, великая личность, но хотели удостовериться в этом, вы еще можете показать какое-то чудо?» За чудом пришли к нему. И она сказала: «Сразу уходите, никакого чуда я не могу показать». Сразу ответил так прямо: «Уходите, никаких чудес я не могу показать». И повторял это просто святое имя. Но люди не были просто материалистами. И вдруг они увидели, что он схватил палку, стал бить по земле вот так. Пустое место. Палка, что такое, что он делает? Палка размахивает, это что-то кричит, выгоняет что-то. Да, говорит, козел во Вриндаване тут съест, я выгнал его. Это было в Навадвипе. Это все было в Навадвипе. Он сказал: во Вриндаване только что козел там хотел Туласи съесть. Каков? Уходи. Все очень удивились. как Бога нет во Вриндаване, сидим на воды. Как в это можно поверить? Но они тут же это все выяснили, они связались немедленно с Вриндаваном, и они обнаружили, что так оно и было. Один козел хотел съесть, один пуджари видел, это хотел съесть. Ну, при храме это было, в одном храме, в Туласе. И убежал, просто выскочил оттуда. То есть так, это было установлено немедленно, то есть они установили это все. Это было связано. Это бхакти называется, вот, бхакти-йога. Внешне она абсолютно незаметна на внешнем уровне. Также тело сидит, что-то повторяет, но это абсолютно внутренняя жизнь при этом. Она невидима для материальных глаз, в глубинах природы, это невозможно распознать. И такие люди, они, говорится, они не имеют никаких обязанностей в материальном мире. Ничем не связаны с материальным миром. А если делают что-то, они делают для Кришны, для себя ничего вообще не делают. Не связаны с этим миром. Это один из признаков отречения, знания. Оно приходит автоматически к этому человеку. Ученость. Все заложено в этом принципе служения Богу. В этом совершенство жизни. И служение Богу означает, что нам интересно служить. Интересно повторять, интересно думать об этом. Мы организуем какие-то поклонения также, молитвы можем. 9 процессов бхакти. Стремление иметь дружеские отношения с Господом. Именно такие. Также все отдать Ему. Атмане веданам описывается. Таков процесс бхакти. Помогает нам становиться слугами, занимать свое правильное положение. И человек обретает полное счастье, потому что он избавляется от страданий. Избавившись от страданий, он ощутит свою блаженную природу, естественную. Эта блаженная природа, она необходима в служении Богу. В какой же природе служить Богу? В страданиях? Или в страсти? Или в собственной благости? Нет, в блаженной природе служить Богу. Его не интересуют ни страсть, ни невежество, ни добродетель этого мира. Только в блаженной природе можно совершать чистое преданное служение непосредственно. Это то, что ему нравится. Он окружен блаженными спутниками. Они все в блаженстве. Это их природа чистая. И это нравится Кришне. И они служат ему именно в этом состоянии. Состоянии глубокого блаженства и знания. Хари Кришна. Что контролирует? Чувство и ум контролирует. Вот так. Это интересный момент. Если человек ничего не контролирует в этом мире, он не испытывает вкуса к жизни. Кого-то он должен контролировать, заботиться о ком-то, правда? Это тоже форма контроля. Поэтому говорит, не контролируй никого. Как? Не выполнять обязанности, значит, отца или матери, или другие вещи. Работаю там, там я тоже контролирую. Как? Тогда я ничего не смогу делать. Но здесь говорится о внутреннем моменте. Обязанности — это нормально. Смотрите. Что происходит? Если мы контролируем свои чувства и ум, вот только тогда можем контролировать других людей по-настоящему. Все наоборот. Мы как раз получаем правильную способность контролировать. Правильную способность контролировать. Есть неправильная способность контролировать, называется эксплуатация. Это неправильное средство контроля. То есть мы не должны эксплуатировать ни детей, ни родителей, ни подчиненных, ни... Это запрещено, верно. Эксплуатация. Контроль любовью. Вот, это нормально. Если мы контролируем любовью ребенка, это нормально. И супруги друг друга контролируют именно таким образом должны делать. Это примеры. И это возможно тогда, когда мы контролируем свои чувства. Потому что развивая привязанности, мы уже контролируем, эксплуатируя. Но контролируя чувства, мы не развиваем привязанности. Любовь не связана этими недостатками, ложным эго. Откуда исходят эти привязанности именно? Ложные вещи. Ведь поэтому говорится, что тот, кто победил свои чувства, он победил весь мир. Они могут контролировать любовью, такие люди. Великие, святые, они делают так. Они тоже контролируют. У них есть ученики, например, там есть послушники христианские, допустим, также есть учителя, есть иерархии, там есть тоже контроль, но это совершенно другое дело. Поэтому мы не утрачиваем способности действовать в этом мире. Нет, но качество этой деятельности меняется. качество меняется. То есть нужно научиться контролировать свои чувства, тогда все придет в нормальное состояние.
Вообще
можно
быть в одной комнате.
Да?
Вот я хотела спросить, а как
поднять,
если
вот
в невежестве находишься, как
подняться? Ну, это очень простой вопрос. Все знают, как подняться. Вот я сижу и сплю, как подняться мне? Когда я сплю, очень трудно подняться, невозможно. Я сам понимаю, что засыпаю, но подняться не могу. Но все же подняться можно. Обычно кто-то помогает. Эй! Поднимайся. Внешне какая-то гуна страсти может меня поднять. Пора на работу, например. И как бы то ни было, я поднимаюсь. Если я даже так не могу подняться, то это очень глубокое состояние невежества. Что даже не могу на работу вовремя приходить, это проблема уже, конечно. Это очень низкое состояние сознания. Но обычный человек нет, он может преодолеть. Есть разум, страсть, и надо идти. Все, время, работа, я занят. Так мы преодолеваем. У нас есть обязанности, необходимо, чтобы у каждого были обязанности, каждый был занят, выполнял какие-то обязанности, иначе мы в танос опустимся. И в страсти мы уже можем что-то слышать. Что-то уже мы слышим в страсти. Какие-то шутки уже понимаем. Хотя бы, ну, как-то реагируем. Уже какое-то совместное настроение появляется. Это путеводная нить уже благости, видите, можно подняться к благости, схватить человека за какое-то интересное место и поднять сознание выше. То есть найти, что у него есть какие-то интересы. Есть. Он может чем-то заинтересоваться в этом страсти. В невежестве нет. Он просто вот так вот сделает. И все. Поэтому гуну можно изменить действие. Действие правильным образом. Гуна карма называется. Карма действия, гуна качество. Они связаны. Качество определяет деятельность. А деятельность, когда меняете, меняет гуну. Хотите сменить гуну? Смените деятельность. Режим деятельности. Не профессию имеется в виду, а что-то сделаете, чтобы подняться в эту гуну. Что-то надо сделать. И в невежестве человека побуждают это делать. Ты должен делать. Ты должен объяснять, почему. И он, если до него доходит, да, надо это делать. Он помогает ему подняться в страсть. Страсть, если не подняться в благость, он устает и выжимается в страсти. Выгорает человек. Если он не получит благости и страсти, он выгорит и снова будет в невежестве. И никогда больше не будет никого служить. Будет очень разочарован. Есть такие преданные тоже, которые иногда выгорают в какой-то деятельности, говорят, больше никогда этого делать не буду. Даже не напоминать мне, слышать не могу об этой деятельности. Потому что они это делали не в сочетании с благостью. В сочетании с благостью он всегда счастлив. Поэтому он не может отказаться от такой деятельности. Получает счастье. Да, сначала это как яд, аскеза, но всегда мед в конце. Это всегда здорово почему-то. Потом вспоминает, ой, как было трудно, он такой счастливый, говорит, как было трудно, просто было невозможно, но мы делали то-то, 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 и это было так здорово. Это благость. Вот. И тогда он готов идти на трудности и так далее, вот это сознание очень хорошее. Поэтому быть в одной гуне мы должны иметь какую-то также общую занятость, общую деятельность в распространении миссии. Развитие миссии Прабхупады. Мы в одной гуне будем понимать друг друга. Также, если мы будем действовать одним стандартом, будем очень хорошо понимать друг друга. Одни стандарты означают садхана бхакти. Если мы все будем подниматься рано утром, делать одну и ту же практику все, хотя мы живем в разных местах, мы очень-очень хорошо будем понимать друг друга. С полуслова. Но если каждый это делает как хочет, то и тут будут появляться уже разные мнения, потому что разные гуны будут доминировать. Если мы не просыпаемся рано утром, гуна наблюдателя не так будет доминировать в этом человеке. Это будет отразиться конкретно на каком-то его моменте и качествах и понимании. Со временем это произойдет, не сразу. Не так, что если он сегодня проспал, он уже стал моим вади. Нет, нет. Но если это его привычка, и он развивает, если он сохраняет эту привычку, он совершает таким образом оскорбления, сохраняет эти дурные привычки, то это выразится в отклонениях некоторых, в собственном понимании каких-то вещей. И он может знать веды и все такое практиковать, но при этом еще иметь свои какие-то выводы. То есть это трудность уже определенная. Гораздо труднее, чем если человек просто не знает ничего. Поэтому вот эти стандарты очень помогают. Помните, мы приводили этот пример Сухоты с вами. Вот мы сидим в этой комнате, и мы видим, как это выглядит. И кому-то мы хотим рассказать, вот какой хороший центр. Он спросит, ну, какой там размер площади, какая у вас в этом центре. И вы говорите ему, знаете, там, 8 баблу на 15 баблу размер. Он не понимает вас. Баблу, я не знаю такое измерение. Ну, в метрах я знаю. Но это твои измерения в метрах, а у меня баблу. Но я тебе вот говорю, баблу и все. Но в этом случае не будет никакого понимания. Нужно перевести на нормальный язык. Это должны быть одни стандарты. Какие-то стандарты общие должны быть для нас, чтобы мы могли понимать друг друга. Если вы поедете по разным странам, просто к людям увидите, что иногда вы просто их не понимаете, они вас тоже не понимают. Ни язык, ни менталитет, очень далекие. Разные культуры, есть такие места, Индия, скажем, и Запад. Они несовместимы в этом отношении. Вообще ни язык, ни менталитет, ни поведение, ни представление о жизни. Ну а теперь возьмите и поезжайте по храмам ИСККОН по всему миру. Не заметите никакой разницы. И в Австралии, и в Индии, и в Америке, и в России, и в Казахстане у тебя одних и тех же преданных. Едят просад, улыбаются, бегают с небесными. И прекрасно понимают друг друга. И вы заходите, если там даже английский язык не понимаете, вы поете Хари Кришну, вы прекрасно все понимаете. Все и так ясно, без закрытия. Стандарты те же самые, менталитет тот же самый, культура та же самая, как легко. Весь мир как твой дом. Вот что важно. Одна культура должна быть, одна религия, одна философия. Самая лучшая, конечно, философия должна быть. Вот мы должны следовать стандартам, чтобы быть в одной гуне. Тогда у нас будет сильное движение. Ацтеки, я не помню, кто это был, мне рассказывали об одной такой цивилизации. Они имели вот такие стандарты. Там были жрецы, которые обладали каким-то знанием, тайными знаниями. И какая дисциплина мне была интересна. Эти жрецы, они могли истолковывать книги. Эти были самые ценные люди. Были книги, они в каких-то таких вот рулонах у них хранились. Это были ценные свитки, но понимали их только жрецы и могли передавать знания по этим книгам, только жрецы, определенные люди, классные люди. Мы бы сказали браманы. В нашем языке это браманы. Иногда эти свитки посылали кому-то для изучения. И за этими свитками всегда ходились враги. Всегда искали этого знания, что это было тайное знание. Это была великая цивилизация. И иногда случалось, что этот свиток попадал в чужие руки. Ну, эти посланников схватали, убивали, брали эти свитки, думая, что там можно что-то понять. Они не могли понять, конечно, что написано, и искали брамана. Схватить этого человека, чтобы он растолковал. Так вот, интересный момент. Однажды, когда случилось так, что эти книги были завоеваны, браманы издали немедленно указ всем оставить тело. Всем. Несколько человек они укрыли, несколько человек. Остальных оставить тело, чтобы никто не попал в плен и не выдал это знание. И все так и сделали. Такая была культура, видите? Такое было единство. Они так и делали. Представления жизни были несколько иные, другие ценности. Сейчас самая главная ценность – выжить любой ценой. А если больно, укол сделать немедленно. Все для комфорта, для счастья человека, не так. Нет, есть выше ценности намного. Иногда люди знают. Но это не духовный пример. Это материальный пример. Это не трансцендентный пример. Просто пример. А стандарты, что были такие культуры, они были очень могущественными. Очень сильные были. И наше движение тоже становится сильным благодаря стандартам.
Там что-то
досрочно, у вас телефон не дома. А, да, мне нужно идти. Да, просто мне пора идти уже.